«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев накануне внес на рассмотрение законодательного собрания Краснодарского края кандидатуру Александра Ткачева для наделения его полномочиями губернатора региона. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов предлагал президенту три кандидатуры на должность губернатора. Это нынешний глава региона Александр Ткачев, руководитель Туапсинского района Владимир Лыбанев и ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин. Ткачев впервые возглавил Краснодарский край в 2000 году. 3 декабря 2000 года он был избран губернатором региона. 14 марта 2004 года Ткачев вторично одержал победу на выборах главы администрации края. А 23 апреля 2007 года на внеочередной сессии Заксобрания по представлению президента Владимира Путина Александр Ткачев был утвержден в должности губернатора края на третий срок. Чем объясняется политическая непотопляемость губернатора Ткачева? Об этом спорят в нашей программе Анна Перова, корреспондент газеты «Коммерсант» в Краснодарском крае, Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Галина Ташматова, корреспондент «Новой газеты» в Краснодарском крае. И Александр Травников, бывший депутат Заксобрания Краснодарского края. Он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ивану Старикову. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете работу губернатора Ткачева за вот те три срока, которые он уже пробовал в своем кресле?
Ну, я хочу восстановить хронологию событий. Александр Ткачев стал губернатором Краснодарского края исключительно благодаря тому, что его предложил такой ярый политик левых убеждений, очень харизматичный Николай Игнатьевич Кондратенко. И так получилось волей судьбы, что Николай Игнатьевич Кондратенко был некоторое время в аграрном комитете по агропродовольственной политике в Совете Федерации, который я возглавлял. И много раз в личных разговорах, в том числе со мной, он каялся и говорил, что это его главная ошибка в жизни, что он предложил Александра Ткачева именно от коммунистов на пост главы губернатора Краснодарского края, одного из ключевых на юге России регионов. И, в общем, благодаря поддержке, в первую очередь, коммунистов, левых сил, патриотических сил, Александр Ткачев стал губернатором в первый раз. Но он немедленно отказался от своих убеждений, вот, стал клеймить позором своих бывших соратников по левому лагерю, по коммунистическому движению, вступил в партию власти, и в значительной степени вот эти уже больше 10 лет руководства, в конечном итоге он не выпадает из общей тенденции деградации власти в России федеральной и региональной в частности. Поэтому в этом смысле известная поговорка или, в общем, известная мудрость о том, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, безусловно, в значительной степени молодой политик Александр Ткачев, политик левых убеждений, абсолютно развратился за эти 10 лет.
Вопрос Галине Ташматовой, корреспонденту «Новой газеты» в Краснодарском крае. Добрый вечер, Галина Васильевна.
Добрый вечер.
Каковы черты политические, которыми отличается фигура губернатора Ткачева, вот, и какова его репутация среди населения региона?
Ну, если говорить о репутации среди населения региона, то следует напомнить, что из трех сроков на посту два – это были выборные сроки у Ткачева. И оба раза он побеждал. Значит, рейтинг его поднимался до 85 и более процентов избирателей. А возникает вопрос, а вот сейчас, если бы все-таки он попал под действие закона, который собирается принять Государственная Дума о выборах губернатора, сумел бы он пройти с таким же оглушительным, в общем-то, результатом? Думаю, что нет. А власть вообще сегодня в России, это показали президентские выборы, не пользуется такой популярностью, как раньше. И Краснодарский край, и его руководитель Александр Николаевич Ткачев не является исключением. вне всякого сомнения, то, что уже настроения у жителей Краснодарского края существенно изменились. И как бы вот тот отпущенный ему коридор доверия, он уже заметно сократился, который обычно бывает у нового руководителя.
Спасибо. Вопрос Анне Перовой, корреспонденту «Коммерсанта» в Краснодарском крае. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, исчерпал ли губернатор Ткачев тот кредит доверия, о котором сказала Галина Васильевна, выделенный ему в 2000 году населением региона?
А вы знаете, Владимир, я не знаю, насколько обоснованно было бы говорить о кредите доверия, который получил руководитель нашего региона. Дело в том, что, как совершенно справедливо заметил господин Стариков, который вот говорил только что, первые выборы Александра Николаевича Ткачева прошли практически безальтернативно. Он получил более 80% голосов избирателей, но за счет того, что его назвал своим преемником действительно крайне популярный в то время Николай Игнатович Кондратенко. Хотя, может быть, я бы не согласилась с тем, что Ткачев тогда придерживался левых взглядов. Возможно, ну, скорее это прагматичный политик, то, что он состоял в КПРФ, это, в общем-то, не знаю, насколько характеризует его взгляды, но я не уверена, что какие-то убеждения были глубокие. Он прошел, так сказать, первый срок практически, первые выборы практически безальтернативно, но говорить о том, что это было доверие конкретно ему, ну, не знаю, сложно сказать, потому что других кандидатов не было. В 2004 году он избирался. К этому моменту команда губернатора сумела выстроить достаточно такую жесткую модель управления, которая не позволяла вообще возникнуть какой-то конкуренции. На уровне края эта конкуренция не возникала. А если конкуренция возникала на уровне муниципалитетов, то достаточно жестко любая попытка противостоять кандидатурам от администрации, она пресекалась. То есть всем было ясно, что, скажем так, идти поперек нельзя. Вот. Фактически вторые выборы, я думаю, они тоже были в значительной степени безальтернативными. То есть судить по этим выборам о том, каков настоящий рейтинг доверия, настоящий рейтинг и каково было доверие, я думаю, что нельзя. Это все данные, скажем так, ну, это типично для всей нашей системы политической российской, ну и для региона в том числе. Эти данные о чем-то говорят, но напрямую их соотносить с популярностью губернатора, я думаю, что нельзя.
Спасибо. Вопрос Александру Травникову. Добрый вечер, Александр Игоревич.
Добрый вечер.
Как можно оценить итоги работы, вот как сейчас выясняется, пока промежуточные итоги работы губернатора Ткачева?
Вы знаете, вот мы все привыкли сейчас по телевизору биатлон смотреть, и наши проигрывают. Вот если подойти с точки зрения спортсменов, вот у нас множество губернаторов, все бежали, и кто-то получил золотую медаль. Нужно отдать должное, что Краснодарский край в этой гонке не занимает последнее место. Это первое. Второе. И мы как в школьных задачках должны правильно ставить условия. Вот сказали, Кондратенко, если не Кондратенко, то Ткачев не стал бы. Но не рассказывают же о том, что прежде чем Кондратенко выдвинул Ткачева, именно Кондратенко на выборах депутата Государственной Думы проиграл в прямых выборах тому же Александру Ткачеву. И вот только после этого, как всякий нормальный политик, который понимает реальный расклад, он и принял решение о его поддержке. Поэтому, понимаете, политика – это искусство возможного. Теперь в чем непотопляемость, каков результат? Он часть системы. Ему нужно отдать должное, вот эффективная часть системы. Вот Краснодарский край испытывал определенные проблемы, когда был конфликт между центром и регионами. А некоторые регионы дошли чуть ли не до боестолкновений, как в Чеченской республике. Да? И вот этот конфликт был обойден. В этой части, если нет конфликта между регионом, а мы понимаем, с федерального бюджета основные средства получаются, это мы часть федеральных программ. Один порт Новороссийск чего стоит? Одни Олимпийские игры чего стоят? Это огромные капиталы. Теперь мы же политики. Если мы занимаемся политикой, вопали мы, не вопали, в оппозиции, не в оппозиции, мы что должны делать? Мы обязательно должны посмотреть, какая философия, какие основы этого всего. И вот если я скажу, что это чистый макиавеллизм, или кубанский прагматизм со стороны губернатора, я, наверное, вряд ли здесь ошибусь. Да, он сделал удачно вовремя сделанную ставку на Путина и Медведева. Ошибся? Нет, не ошибся. Он очень гибкий, отвлекающийся в жесткости. Мы видим, что вот иногда жестко выступит. На самом деле, я достаточно долго с ним работал в законодательном собрании. Он очень внимательно прислушивается к различным тенденциям. И если мысль разумна, он всегда ее использует. Вот это вот, наверное, и есть основа того, что он... реально политически не потопляем.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, чем объясняется политическая непотопляемость губернатора Ткачева, в нашей программе спорят бывший депутат Государственной Думы Иван Стариков, краснодарские журналистки Анна Перова и Галина Ташматова и кубанский оппозиционер Александр Травников. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит веские причины, из-за которых Кремль не торопится со сменой губернатора.
Губернатор Ткачев известен своей лояльностью к правящему режиму. Хотя, если вспомнить начало его политической карьеры, то тогда его выдвинул на пост губернатора бывший губернатор Краснодарского края Кондратенко. Тогда Краснодарский край входил в так называемый «красный пояс», и вот движенец от коммуниста Кондратенко Ткачев прошел такой длинный путь от фактически человека с левыми убеждениями к стороннику Путина, Медведева и все, что с этим связано. Это первая причина. А вторая, все-таки Олимпиада в Сочи, и Ткачев в курсе очень многих, наверное, вещей, которые там происходят. И, наверное, в этот момент как-то опасаются менять губернатора в таком достаточно сложном регионе, непростом. Краснодарский край очень сложный регион. Есть Краснодар, краснодарская элита, есть сочинская элита, которая еще с советских времен всегда была ближе к Москве.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что политическую непотопляемость губернатора Ткачева обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы Иваном Стариковым, журналистками Анной Перовой и Галиной Ташматовой, кубанским оппозиционером Александром Травниковым. Вопрос Ивана Старикова. Вот Валерий Хомяков сказал, что коней на переправе не меняют. Согласны ли вы, что пока не пройдет Олимпиада в Сочи, Ткачеву гарантировано место губернатора?
Ну, я согласен, но я все-таки хотел бы сказать, что, безусловно, с точки зрения там, здравого смысла, в первом чтении прошел закон о прямых выборах глав субъектов, поэтому, наверное, Александру Николаевичу для подтверждения своей серьезной легитимности, если он столь популярен, можно было бы заявиться о том, что он будет участвовать. А даже после назначения он будет участвовать и служить свои полномочия, как только будут объявлены прямые выборы губернатора. И вот тогда некий момент истины бы наступил. Хочу напомнить, что ряд вещей страшных по своему содержанию и чудовищности по злодеяниям, это известное убийство 12 человек в станице Кущевской, это все при Александре Николаевиче произошло. И кто забыл, я хочу напомнить, что господин Сапог, глава этой банды, в составе делегации от Краснодарского края, приезжал на инаугурацию президента Медведева. Можете найти эти фотографии. Поэтому в нормальном обществе и открытой политической конкуренции любой политик бы после таких фактов немедленно бы подал в отставку. Теперь относительно Олимпиады. Я думаю, что вот махнул рукой Кремль уже на саммит АТС на Дальнем Востоке, который в сентябре этого года должен состояться, и поэтому, соответственно, господина Даркина убрали. Но еще не махнул на зимние Олимпийские игры в Сочи, которые должны в феврале 2014 года состояться. Поэтому оставил Александра Ткачева. Вместе с тем, я буквально недавно на январских каникулах специально поехал у своего приятеля, взял джип и объездил все окрестности, там, где должны проходить Олимпийские игры. И у меня очень большие есть сомнения, что мы успеем подготовить все объекты, которые заявлены в программе подготовки Олимпийских игр как минимум к февралю следующего 2013 года, потому что по требованиям Международного олимпийского комитета мы должны международное тестовое соревнование всей программы, по сути дела, Олимпийских игр в 15 дисциплинах провести на вот этих объектах. Я уж не говорю, что уже потрачено более 40 миллиардов долларов. Вообще планировалось так для налогоплательщиков, это будет, наверное, интересно узнать, вообще планировалось 8 на старте потратить на зимние Олимпийские игры в Сочи. Сегодня уже более 40 потрачено, еще неизвестно, сколько потратят. Хочу сказать, что 8 миллиардов долларов – это самые дорогие были бы зимние Олимпийские игры за всю историю проведения зимних Олимпийских и летних Олимпийских игр. Мы уже в 5 раз превысили эту сумму. И тем не менее, у меня очень большие сомнения о том, что мы успеем подготовить все и построить все объекты. Вот сегодня один из руководителей Лемстроя попытался перенести ответственность на российские железные дороги. Он требует, чтобы часть пассажирских поездов летом была отменена, и они вместо пассажиров перевозили бы грузы, потому что нужно 17 миллионов тонн перевезти летом этого года для стоит олимпийских объектов. РЖД разводит руками, говорит, больше 12 не можем. Вот. Соответственно, если дожмут РЖД, то для сочинцев, которые держат маленькие гостиницы, санатории, это будет катастрофа. Они и так уже люто ненавидят Олимпийские игры. Я был там из-за чудовищных пробок и всего этого пыли строительной, которая висит в воздухе. Но этот сезон, значит, летний, для многих будет провален. А для многих это единственный источник существования. Для малого, среднего бизнеса. Все эти маленькие гостиницы, все эти маленькие ресторанчики, забегаловки, кафе, все, что связано с извозом, я имею в виду частные таксисты и так далее. Это так вот, чтобы было понятно, какие последствия. Поэтому Валерий Хомяков в чем прав, что Ткачев, с учетом того, что уже потратили в 5 раз больше, вместо 8 миллиардов долларов 40, знает очень многое. Вот, поэтому, конечно, безусловно, с нынешней системой власти его исключать, безусловно, нельзя. Вот, поэтому он остался губернатором. Но как только станет понятно, что нужно под каким-либо предлогом сообщать миру, что мы не успеваем подготовиться к проведению зимних Олимпийских игр, то тогда Александра Ткачева немедленно снимут, и все провалы спишут на него.
Вопрос Галине Ташматовой. Каково состояние сейчас строительства и подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи? И можно ли говорить о первых признаках провала всей затеи?
Ну, я не сказала бы о том, что уже есть какие-то симптомы первых признаков провала. Во-первых, еще оставшиеся полтора года – это достаточно большой срок. Во-вторых, журналистов вот на эти объекты, попали журналистам для того, чтобы дать какую-то объективную оценку тому, что там происходит и насколько идут в соответствии с графиками работы, невозможно. Мы не имеем такой возможности, потому что, в общем-то, эта информация из разряда закрытых, и она дозируется. Время от времени администрация Краснодарского края проводит некие пресс-туры, собирает федеральную прессу, краевую, проводит по отдельным объектам, демонстрирует определенные успехи подготовки зимних Олимпийских игр. Но, к сожалению, вот такого открытого доступа к информации нет. Достаточно зайти на сайт Олимпстроя того же, для того, чтобы убедиться, что сайт там вообще, по-моему, теперь не с позапрошлого года, еще мало что там вообще обновляется. По косвенным каким-то признакам можно, конечно, делать выводы, что дела обстоят там далеко не блестящие. В частности, в подтверждение этой версии свидетельствует уход предыдущего руководителя Олимпстроя Балуева. Это, в общем-то, сильный руководитель, успешный бизнесмен, однако он ушел, и в своих интервью, которые он давал после своего ухода, он достаточно откровенно признавался, что дела идут там не блестяще. Может ли новый руководитель выправить ситуацию? Ну, трудно пока сказать, он только приступил.
Спасибо, Галина. Вопрос Анне Перовой. Была ли у вас возможность оценить готовность объектов, которые строятся, и о чем говорит чехарда руководителя Олимпстроя?
Что касается объектов олимпийского строительства, то лично я по своим должностным обязанностям не напрямую не отслеживаю в постоянном режиме, в онлайне, что называется, то, что там происходит. Вот, к сожалению, точно так же, вот как и сказала моя коллега Галина Васильевна, я могу судить об этих вещах только по косвенным причинам, признакам о том, как стройка идет. И все журналисты знают о том, что достаточно большое внимание уделяется как со стороны федеральных структур, так и со стороны краевых для того, чтобы был некий позитивный имидж у этой стройки и чтобы информировалось население о том, что все идет хорошо. Вот. Как на самом деле идут дела и насколько идет отставание от графика, судить крайне сложно, потому что Олимстрой и другие структуры, которые работают, они достаточно закрыты и, в общем-то, анализировать эти вещи сложно. Ну, собственно говоря, не совсем в нашей компетенции, наверное. Поэтому, что касается Олимпиады, то определенный вывод сделать довольно-таки сложно. А что касается в целом оценки эффективности Александра Николаевича Ткачева, вот здесь упоминалась история с Кущевской, с убийством станицы Кущевской, как симптоматичное некое событие, которая в определенной степени характеризует ситуацию, и эпоху, и период правления нынешней элиты. Здесь можно, наверное, сказать, что, возвращаясь к теме разговора, к основной, коль скоро вы сформулировали эту тему как непотопляемость Александра Ткачева, то я бы высказала такое предположение, что Александр Николаевич устраивает основные группы элит, которые сдают тон в Краснодарском крае, это крупный бизнес, прежде всего аграрный, естественно, что он сам выходит из этого бизнеса, и, скажем так, его поддерживали и через семейные отношения, через там какие-то его контакты. То есть этот человек, естественно, он несет идеологию, психологию, цели, задачи совершенно определенного круга лиц.
Спасибо. Продолжим после перерыва. Напомню, что политическую непотопляемость губернатора Ткачева обсуждаем сегодня в эфире. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске милиция задержала группу журналистов, которые пытались взять интервью у активиста белорусского оппозиционного молодого фронта Романа Протасевича. Среди задержанных съемочная группа шведского телеканала SVT, корреспондент русской службы новостей в Беларуси и один белорусский журналист. Министерство юстиции России получило 68 заявок оргкомитетов на создание политических партий. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу члена партии «Справедливая Россия» Александра Лебедева на нарушения в ходе президентских выборов. Лебедев, заместитель главы аппарата московского отделения партии, заявлял, что 4 марта в переносные урны для голосования было вброшено свыше 237 тысяч бюллетеней. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил всех руководителей отдела полиции в Казани, откуда был госпитализирован и умер в больнице задержанный Сергей Назаров. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смертельные травмы, обнаруженные у задержанного, он не мог причинить себе сам. Двое осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека. В сирийском городе Хомс обнаружены тела 47 убитых женщин и детей, об этом сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. Иранские власти не разрешили режиссеру Асгару Фархади, завоевавшему премию «Оскар» за фильм «Развод», устроить торжественную церемонию в Тегеране. Это были краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что фигуру губернатора Ткачева мы обсуждаем с Иваном Стариковым, Анной Перовой, Галиной Ташматовой, Александром Травниковым. Вопрос Александру Травникову. Как бы вы оценили эффективность работы Александра Ткачева на примере подготовки к Сочинской Олимпиаде?
Вы знаете, вот обсуждая вопрос Олимпийских игр, сразу столько вопросов появилось, что я даже поражен. Почему? Потому что, ну, начнем с того, что в нашей стране нет ничего невозможного, когда говорят, кого-то снимут, кого-то не снимут, кто-то исполнил, кто-то не исполнил. Я хоть и 10, если не больше лет уже попали в оппозиции, ну, с друзьями все время встречаюсь, и один из них, один из ведущих строителей олимпийских объектов в Сочи. Вот к нему, когда не зайдешь, у него все время на экране все объекты, идет все время движение. Я хоть и тоже на джипе езжу, но поверьте мне, на джипе не увидишь, что на самом деле строится. А в интернете, да, по конкретным объектам исполнители ведут работу. Я работал в свое время в 80-х годах на Олимпийских играх в Москве. Могу сказать, что бывало в нашей стране еще и хуже. Так что, думаю, это вопрос строительства Олимпиады, это не вопрос просто губернатора, это вопрос национального престижа. Вопали мы, не вопали. Олимпиаду проведем и обязательно построим. Ну и еще, так как все-таки я бывал и депутатом, и зампредседателя комитета по экономике, и заместителем губернатора края, я могу точно сказать, что вот график строительства железно выполняется. А если кого снимают, то вы сами понимаете, когда нехорошее такое слово, знаете, для русских, для советских, для России, что лес рубит, щепки летят. Так вот, там летят щепки, так любого, кто вместо того, чтобы выполнять поставленную задачу, занимается чем-то иным. Вот. Может быть, хотелось бы как-то помягче сделать, попроще, но обычно, когда большие дела делаются, это все, ну, достаточно сложно все это делать. Никто же не сказал о том, что вначале должны были археологи пройти. Ведь вначале говорим, что мы должны сделать что-то. А потом приходят археологи и 4 месяца раскапывают там. Потом приходят экологи, потом каждое дерево высаживают и садят его в другое место. Поэтому задача сложная, но я думаю, ее абсолютно, ну, в любом случае должна решать страна, и страна ее решит. Что касается сравнения Дарькина и Ткачева, ну, мне сложно, я давно не был на Дальнем Востоке, последний раз лет 20 тому назад был на Сахалине. Но мне кажется, что результаты совершенно разные. И еще, вернемся вот к философским понятиям. Понятие лояльность здесь абсолютно неуместно. Не может быть губернатор быть лоялен или нелоялен вышестоящей федеральной власти. Это вот катастрофа, если тот или иной глава региона будет определять свою лояльность. Поэтому в этом отношении, еще раз хотелось бы повторить то, что я говорил в самом начале. Владимир, мы говорить должны о том, что губернатор Ткачев является частью политической системы. А вот другой вопрос, нравится ли эта политическая система, полностью ли она отвечает реальностям, там, справедливости, там, честности, каким-то другим категориям. Вот это может быть предметом обсуждения. Вот. Ну и мне кажется, все равно Олимпиаду точно построят. Ну, проблемы с железной дорогой. Ну, значит, решат эту проблему. Есть море. Сейчас задача стоит в том, чтобы решить все эти вопросы.
Спасибо. Сергей Обухов, член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, предупреждает об угрозе нарастающего раздражения Ткачевым среди населения.
Трудно сказать, какая тут совокупность факторов перевесила, но тот факт, что ни Кущевка, ни другие скандалы, которые связаны с Краснодарским краем, не привели к каким-то кадровым выводом, говорит о том, что человек вписан в путинскую команду, человек организовывает правильное голосование, человек обеспечивает освоение триллиона рублей, выделенных на Олимпиаду, готовится осваивать не менее крупные деньги, чемпионат мира по футболу. То есть, по крайней мере, видимо, власть сочла необходимым не рисковать и не менять что-либо в Краснодарском крае. Хотя, на мой взгляд, это чревато, и региональный авторитарный режим, который выстроен в Краснодарском крае, в краткосрочной степени эффективен, но в долгосрочном только потери, в том числе и для государственности, и для краевого управления, потому что потенциал недовольства, потенциал коррумпированности очень высокий в крае и вызывает все больше и больше раздражения населения.
Вопрос Ивана Старикова. Согласны ли вы с тем, что не стоит преувеличивать роль личности губернатора в деле подготовки к Олимпиаде?
Ну, Александр Игоревич Травников сказал, что, в общем, нужно обсуждать политическую систему, что губернатор часть этой политической системы. Но поскольку он находится в оппозиции, я так понимаю, что политическая система не нравится, значит, не нравится губернатор. Вот, не знаю, если он еще будет говорить, он, наверное, скажет. Вот, но я, по крайней мере, думаю, что если он называет себя оппозиционером, то на губернатора ему не должен нравиться. А теперь, в общем, по сути. Вы знаете, я с коллегами в 2008 году, 4 года назад, даже чуть больше, подготовил 30-40-страничный доклад, который назывался «Спасти Олимпийский Сочи». СОС, коротко, если. Значит, дело в том, что мы получили в Гватемале в июле 2007 года право проведения зимних Олимпийских игр. Александр, вы знаете, я много лет играл профессионально в хоккей. И я с вами согласен, что действительно великие спортсмены, великие победы советских спортсменов на зимних Олимпийских играх, потом российских. В общем, давно, наверное, Россия, такая зимняя страна, холодная, получила право провести зимние Олимпийские игры. Поэтому в этом смысле я тоже радовался. Так вот, в чем была суть нашего предложения? 48-я статья устава Международного Олимпийского комитета позволяет стране, которая получила право, предложить другой формат проведения, разный. И мы тогда предложили из 15 дисциплин, входящих в программу зимних Олимпийских игр, 5, все, что связано с вопросами проведения там, ну, то, что связано с горнолыжными, вот, и то, что, безусловно, будет иметь и в будущем серьезные перспективы для развития, как одного из лучших и по качеству снега, и по, если хотите, пейзажам, и по экологии, одного из лучших горнолыжных курортов мира. Так вот, 5, все, что связано, провести в Сочи, а 10 остальных дисциплин разнести по ряду субъектов Российской Федерации. Ну, например, у нас прекрасные ледовые дворцы построены в Ярославле, Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Уфе. У нас в Ханты-Мансийске прекрасное биатлонное стрельбище, которое имеет все сертификаты международные. И последний этап Кубка мира по биатлону будет проходить вот в эти выходные, как раз последний этап будет проходить в Ханты-Мансийске. У нас в Челябинске построен новейший конькобежный стадион Лидии Скобликовой. Поэтому это, безусловно, с учетом современных информационных технологий. Александр, вы же сами сказали, что Олимпийские игры 80-го года вы принимали участие. Но тогда не было ни интернета, не было еще цифрового телевидения. Но мы ведь провели летние Олимпийские игры в Москве, Минске, Киеве, Ленинграде, Таллине. Поэтому наше предложение позволило бы сэкономить существенные деньги бюджетные. Это во-первых. Во-вторых, это позволило бы дать стимул целому развитию регионов. Но вы же видите, когда по руслу реки Мзымта строится железная дорога, ее дублер автомобильный, мы же с вами знаем, какие бывали ливни, когда Мацесту снесло 31 июля 1993 года, когда миллионы тонн воды поднимаются из моря, двигаются, значит, в атмосферу двигаются, охлаждаются над горами. И я был свидетелем, как огромные катерпиллеры бульдозера несло каспичные коробки. Простоит это? И сколько простоит? Сколько денег туда закопано? Что дальше будут делать мы с этими объектами, которые там будут построены? Извините меня, но Краснодарский край, там нет традиций зимних видов спорта. Почему это предложение не было принято? Причина одна. Мы 140 из 17 миллионов квадратных километров территории России уперлись, 140 километров береговой линии влажных субтропиков, единственное то, что сегодня находится на территории России. Вот и 40 миллиардов долларов уже потратили. Явно я с вами согласен, не оценив тот уровень проблем, которые есть. Кто-то же за это должен будет отвечать, и я убежден. Как только вопрос. Вы понимаете, что сегодня эти игры – это просто ночной кошмар бывшего министра финансов Алексея Кудрина, нынешнего Антона Силуанова и председателя счетной палаты Сергея Степашина. Я говорю вам это абсолютно ответственно. Поэтому, если вы называете себя оппозицией, вы, пожалуйста, станьте на сторону граждан, которые, если железная дорога перестанет возить пассажиров этим летом, десятки тысяч сочинцев лишатся возможности заработать деньги. А это для них вопрос выживания. Вот вы поддержите, пожалуйста, ваших избирателей, простых граждан.
Вопрос Галине Ташматовой. Как, по вашим сведениям, удалось ли как-то решить проблему занятости, социальные вопросы, вот, пользуясь тем, что Сочи и Краснодарский край станут местом проведения Олимпиады?
Для жителей Краснодарского края вы имеете в виду?
Да.
Решить вопросы. Да нет, я думаю, что существенных каких-то изменений не произошло в вопросах занятости для Краснодарского края. А все дело в том, что там на тендерной основе проводятся тендеры, и зачастую выигрывают строительные компании не Краснодарского края, по большей части, хотя первоначально обещали, что приоритет будет отдаваться кубанским строительным компаниям. Компании со всей России, много иностранных компаний. Как правило, рабочая сила – это гастарбайтеры, и сами компании имеют право привлекать иностранную рабочую силу. Вот в последнее время мне известно о том, что там участились скандалы с невыплатой зарплаты руководителей предприятий и частных компаний. Начинают обманывать людей, которых приглашают на работу. Условия проживания у них там далеки, так сказать, от нормальных. Проблем очень много. Вот как раз-таки с контингентом, который там работает, с условиями работы, с условиями оплаты. И вот по данным за 2011 год, количество травм на производстве и случаев смертельных по Краснодарскому краю увеличилось существенно как раз-таки за счет олимпийских объектов.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я уж не знаю, какой был упомянутый здесь Кондратенко коммунист, но нацист он был первостепенный. И считаю, что Ткачев – это достойный преемник Кондратенко. Кущевка, выделение побережья под дворцы элиты, уничтожение реликтовых лесов и прочее – вот действия губернатора Ткачева. Считаю, что Сочи – это грандиозная коррупционная афера, во главе которой стоит губернатор Ткачев. Спасибо.
Вопрос Анне Перовой. А входит ли в сферу вашего профессионального внимания вот история с дворцами в Геленджике, которые строил управление делами президента?
Да, разумеется. Мы периодически общаемся с экологами, которые подняли эту проблему. Вот, честно, отработали мы, вот, сделали все, что смогли, написали запросы во все официальные инстанции, которые касались, скажем так, те официальные структуры, муниципальные власти, вплоть до поселковых, мы пытались получить официальную информацию о том, кому принадлежат эти земли и кому принадлежат объекты на этих землях. Ну, я не знаю, стоит ли, вернее, я не знаю, стоит ли признаваться в таких вещах, но, наверное, нужно признаться, что результаты запросов были не слишком обнадеживающие. То есть, как первые лица муниципалитетов, так и на всех остальных уровнях, ну, просто-напросто интерес журналистов проигнорировали. И, в общем-то, информация о том, кому принадлежат эти территории и кто конкретно отвечает, они остались, к сожалению, без ответа. То есть, ну, закрытость системы, в общем-то, к сожалению, она растет с каждым годом.
Вопрос Александру Травнику. Как вы считаете, требует ли расследование вот эти истории с постройками в Геленджике и на проверку коррумпированности вообще всего этого мероприятия? Вот Александр Травников. Сейчас восстановим с ним связь. Тот же вопрос Ивану Старикову.
Да нет, безусловно, и много расследований «Новая газета» на эту тему провела с выкладкой документов, когда сначала это, в общем, общество вводило в заблуждение, говорили, что этот дворец якобы строит один из бизнесменов. Вот потом выяснилось, что чудовищные деньги были потрачены на инфраструктуру, подведение электричества, строительство дороги к этому дворцу. Вот сейчас эта, в общем, тема пытается максимально, в общем, убрать его из сферы общественного внимания. Вот поэтому, безусловно, расследование это абсолютно необходимо, и рано или поздно оно произойдет и станет реально понятно, кто бенефициар и реальный владелец вот этого огромного стоимости 1 миллиард долларов дворца, и что это за таинственный бизнесмен, который вложил в строительство дворца 1 миллиард долларов на территории Краснодарского края. Поэтому придет время. А вот коллега сказала относительно экологии. Вы знаете, вот меня что потрясло? Две вещи. Во-первых, вообще Северокавказский биосферный заповедник, там, где, в общем, основные объекты будут расположены, это же уникальные места. И сама Красная Поляна, и Хмелевские озера, и Лунная Поляна, и Грушевый сад, и Дельмановы поляны. Это все те места, которые, если меня сейчас слышат сочинцы, они прекрасно знают. И водопад Штаны. В общем, это то, что сегодня находится вообще под охраной ЮНЕСКО. И внесено в перечень объектов культурного и природного особой ценности. И когда я вижу, что там в районе Красной Поляны строится мощная мячная станция, для того, чтобы обеспечивать, ну, в общем, холод для санобобслейной трассы, для трамплинного комплекса, там у Розы Хутора и Эста Садка, то вы же понимаете, в общем, где экология, биосферный заповедник, и где крупная мячная станция. Второе, я вижу, что сделали с рекой Мзымтой. Я несколько раз сплавлялся на ней на рафт, на плотах. Вот, и, в общем, ее же чудовищно изуродовали. И вот та дорога, и железная, и автомобильная, когда она по руслу реки, вот классический пример, когда мост построен не поперек, а вдоль реки. Ведь каждая опора сегодня, по сути дела, является запрудой. Вы представляете, что происходит, когда там после ливня собирается с огромной площади, стекается в эту реку. Наконец, вот эти все бесконечные, значит, времянки, вот эти вот вагончики строительные в несколько, значит, этажей, поставленные прямо на берегу реки. И я же вижу, что все вот эти огромное количество строителей задействованных, в основном это действительно гастарбайтеры, дешевая рабочая сила из Средней Азии. Я уж не говорю, как это повлияет в будущем на ситуацию с межнациональными отношениями в этом Сочи, потому что понятно, что эти люди никуда не уедут. Они останутся там жить, что хотите с ними, то и делайте. И так хрупкое там равновесие определенное есть. Там есть армянская, греческая диаспора. Вот, между собой, вот, и такое серьезное, значит, нарушение вот этого баланса сил. Но вот эти люди, которые там строители, я же вижу, что отхожие места, извините, они все, там нет никаких там очистных сооружений, и все это в значительной степени наспех, все идет в реку Мзымта, там, где форель горная водилась знаменитая и так далее. Поэтому вы уж меня извините, это все я видел своими глазами. И что будет с экологией после окончания, если вдруг счастье случится Олимпийских игр, для меня абсолютно очевидно. Как очевидно, что все эти объекты будут ржаветь и приходить в негодность.
Вот Александру Травникову пришло время тоже поговорить о Геленджикском дворце. Требует ли расследование факты предполагаемой коррупции при постройке этих объектов? Вам слово, Александр Игоревич.
Вы знаете, если задается вопрос, то любой вопрос необходимо расследовать и изучать. К сожалению, исходных данных, конечно, маловато, но вы слышали, насколько мне известно, в интернете прошла информация, что у тех экологов, которые поднимали этот вопрос, возникли проблемы некоторого другого свойства. Вот. То есть фактически они выведены сегодня из игры, и сегодня у них там проблемы, по-моему, по которым их защищает адвокат. Вот, Владимир. Поэтому, понимаете, тут уже произошла подмена понятий. Те люди, которые поднимали все эти вопросы, сегодня уже занимаются совершенно другими вопросами, то есть решают вопросы того, чтобы их просто не посадили. Вот эта вот достаточно жесткость действия власти, мне кажется, она чрезмерна. Вот вы когда говорили, что мы уже говорили, Владимир. Я хочу сказать, и мы говорили. Но власти наши, такое впечатление, очень позднее зажигание. Она не слушает то, что им говорят. И про железные дороги говорили. Хотел бы напомнить, вот, что про то, что железные дороги находятся в достаточно таком сложном положении, говорили еще до того, как начинали это строить. Но дороги-то все равно строить нужно. Все это нужно будет все равно строить. Понимаете, оппозиция, она заключается не только в том, что делать, а в том, как делать. Вот когда все это делается в нашей стране через голову, когда это делается все в ущерб, вот это вот и есть самое страшное, то, что происходит. Но если нету этих рабочих, отхожих мест, ну это же вопрос уже культуры, извините, это культуры их руководителей. Любая армия приходит и строит, извините, отхожие места. Римская армия передвигалась, она на ночь вставала, они строили лагерь. В чем проблема? А вот то, что не уважается культура, не уважается те же самые любые зеленые насаждения, экология, история. Вот это вот очень печально. А насчет земли на побережье, хотел бы напомнить, что строить-то можно сколько угодно. В свое время, в советское время, когда стали появляться особняки, люди говорили, вот хорошо, какие хорошие будут детские сады. Понимаете, императоры тоже строили дворцы. Они ж не достались им, где они? Их нет. Сегодня это музеи. Поэтому мне кажется, что мы должны обсуждать более тонко, подбирая грани обсуждаемых вопросов.
Спасибо. Вопрос Галине Ташматовой. Как по-вашему, какие проблемы в первую очередь надо будет решать Александру Ткачеву в свою новую каденцию, как говорится, в новый губернаторский срок?
Ну, я полагаю, что в первую очередь это кадровая проблема. В последнее время, и это было заметно, губернатор, в общем-то, скамейка запасных у него закончилась, можно сказать, и он делал постоянно то, что перераспределял обязанности между очень узкой группой лиц, так называемых доверенных ему лиц, которые, в общем-то, достаточно давно работают в его команде. И вот некоторые из них отвечают сразу за 5-6 направлений, сосредоточили в своих руках работу, которую выполняли в предыдущие годы 5 или 6 руководителей департаментов. И это неэффективная работа, потому что при такой нагрузке нормальной работы быть не может. Для того, чтобы сегодня, в общем-то, заново выстроить работу, нужно будет делать серьезные кадровые перестановки. И этот вопрос, на мой взгляд, самый острый. Второй вопрос, да, ну и я уже сказала, что скамейка запасных закончилась, и поскольку принцип подбора-то действует нам, кстати, одна из заместителей губернатора, любимый ее лозунг такой, нам не нужны флаги, нам нужны древки. И вот по этому принципу и подбирает людей в команду Ткачева. Исполнителей без инициативных людей, которые по принципу преданности, одним словом. Это плохо. Чревато. Да. Нормальной работы при таком кадровом подборе быть не может. Вторая проблема, или даже может быть, так сказать, и первая может быть она, это, конечно, борьба с коррупцией в Краснодарском крае. Последнее время, и это мои наблюдения, не только в Краснодарском крае, но и в целом по России, стали значительно меньше говорить на эту тему. вот та компанейщина, которая была характерна еще с советских времен для нашей политики, к сожалению, она осталась.
Да, спасибо, Галина Васильевна. Вопрос тоже Анне Перовой. Как вы считаете, способен ли Александр Ткачев справиться с этим клубком проблем?
Что касается способности Александра Николаевича, то, безусловно, за время, прошедшее с момента первого его прихода к власти, он, естественно, себя проявил как достаточно эффективный и успешный руководитель. Другое дело, что действительно, как и, наверное, любой другой руководитель региональный, он оказывается в очень сложной ситуации, когда ему необходимо соблюдать баланс интересов между бизнесом, различными группами населения, бюджетниками, малым бизнесом, инорегиональными какими-то бизнес-структурами, которые имеют конфликты интересов в регионе у нас. Вот. При достаточно высокой криминализации, которая характерна для всей России, но и для нашего региона в частности, при достаточно высоком уровне теневого бизнеса, серого, черного оборота, вот, все это крайне сложно, и, скажем так, ну, можно предположить, наверное, что проблемы будут нарастать.
Спасибо. И вопрос Ивана Старикова. Как, по-вашему, утвердят ли местные законодатели губернатора Ткачева, и сможет ли он проработать весь отпущенный ему срок?
Да нет, безусловно, сомнений никаких нет. Александр Николаевич Ткачев в очередной раз утвердят губернатором Краснодарского края. Но у меня, я считаю, что он человек достаточно способный и весьма-весьма неглупый. И сейчас, наверное, у него есть исторический шанс снизить риски, в том числе и свои личные риски, своего личного будущего, если хотите. А для этого необходимо, если уж серьезно говорить, необходимо кардинальным образом поменять принцип формирования своей команды, в первую очередь нового правительства. Нужно сделать широкую коалицию, пригласить туда оппозицию, но не послушную карманную оппозицию, а реальных людей с независимыми суждениями и мнениями, и тогда у Александра Ткачева появляется исторический шанс остаться в истории Краснодарского края как действительно исторической фигурой и весьма выдающимся губернатором.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Краснодарском крае мы обсуждали с бывшим депутатом Государственной Думы Иваном Стариковым. Он был в нашей студии, журналистками Анной Перовой и Галиной Ташматовой, кубанским оппозиционером Александром Тральниковым. Они все были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В программе «Время политики» 12 марта после 22 часов. Где и как должна теперь выступать оппозиция Владимиру Путину? Планы дальнейших действий обсуждают Гарри Каспаров, Илья Яшин, Ксения Собчак, Сергей Удальцов, Дмитрий Орешкин, Григорий Явлинский, Геннадий Гудков, Михаил Касьянов, Илья Пономарев, Сергей Пархоменко, Владимир Рыжков. Второй тур выборов мэра Тольятти. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.